Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной на «Эхе Перми».
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук. Программа «Автострада». У микрофона Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. Сегодня мы говорим уже, как вам анонсировали мои коллеги, сегодня говорим о правилах дорожного движения при проезде перекрестков. Будем говорить и про регулируемые светофором перекрестки, и также те перекрестки, где нужно вспоминать, а кто на этом перекрестке имеет право преимущества. И на самом деле аварий из-за того, что кто-то забывает правила при проезде перекрестков, происходит немало. То есть актуальность темы остается высокая. Обсуждаем сегодня все это с моим сегодняшним гостем. Напротив меня в студии сидит Александр Токарев, старший инспектор отделения ДПС Краевой госавтоинспекции. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Я уж не стала представлять полностью всю должность, потому что да, это очень-очень долго и много букв непонятных, поэтому сократила. Надеюсь, коллеги все поймут. Александр, ну давайте посмотрим, насколько сейчас вот нарушение правил проезда перекрестков любых, насколько это серьезная сейчас проблема? Может быть, обратимся там к статистике аварийности за этот год или за прошлый, для того, чтобы мы могли сравнить и понять, насколько все серьезно.
В принципе, если мы отталкиваемся от того, что транспортное средство выезжает со второстепенной дороги, нужно понимать, что транспортное средство, которое движется по главной дороге, оно движется зачастую с намного большей скоростью. Соответственно, простая физика нас приведет к тому, что удар получается достаточно сильный, и травмы не исключены. Достаточно посмотреть, что на этой неделе у нас произошло ДТП в Кунгурском районе при выезде, там с прилегающей территории, но тоже можно обсудить этот вопрос. С прилегающей территории выезжала женщина с автозаправочной станции, не убедилась в безопасности. Вот, в результате она погибла в этом дорожно-транспортном происшествии. И даже наличие железного каркаса вокруг не спасло ее от такого неприятного, печального исхода.
Угу. Ну, то есть, в принципе, проблема у нас актуальна. И если попробовать посмотреть, каких аварий сейчас больше, да, то есть там, где люди не могут скоординировать свои действия в зоне действия светофора или все-таки на нерегулируемых перекрестках, или вот как раз проблема выезда с прилегающей территории, да, мы относим в эту же тему.
Проблема,
где проблемнее?
Да, в принципе, во всех случаях проблема существует. Опять же, далеко за примером ходить не надо. В прошлые выходные в Соликамске при проезде на запрещающий сигнал светофора водитель УАЗа не заметил грузовой автомобиль, тоже, к сожалению, погиб. Вот, и сказать, что это был бы нерегулируемый перекресток, было бы иначе. Ну, если человек не видит сигнал светофора или самонадеянно как-то пытается проскочить, думая, что я успею, то не всегда у него это получается.
Угу. Александр, как думаете, по какой причине чаще всего происходят эти аварии? То есть действительно люди не видят
сигнала?
Банальная
невнимательность, на мой взгляд, чаще всего. Потом уже идет самоуверенность, если люди пытаются проскочить на красный сигнал светофора, то есть рассчитывают, что вот он только загорелся, там еще никто движение не начал, а я сейчас проскочу. Но я сам сталкивался с ситуацией, когда начинаешь движение на разрешающий сигнал светофора, это еще в бытность мою, еще до того, как я пришел еще в милицию работать, вот я работал водителем и ездил на УАЗике, начал движение на разрешающий сигнал светофора в центре города. Водитель решил, что он проскочит. Ну, разошлись буквально в сантиметрах. И сказать, что он невнимательный был, что он не заметил, ну, вряд ли это будет правдой. Все-таки это самонадеянность, самоуверенность. И вот эти вот два фактора очень сильно, я думаю, влияют. Самонадеянность, и невнимательность.
Ну, то есть таким образом в статистику аварийности сюда добавляют, как их мы их назовем, проскакивальщики.
Не знаю, как их можно назвать. Не самые хорошие люди.
Хорошо. Ну, на самом деле, давайте тогда предлагаю напомнить нашим слушателям, автомобилистам. В городе практически все, ну, особенно в центре, ну, большая часть светофоров оборудована секундомером фазы. Когда вы подъезжаете к перекрестку, вы видите издалека, сколько у вас есть секунд на то, чтобы все-таки проехать этот перекресток, если горит зеленый. Или уже можно рассчитать, что вы не успеете. Ну, так вот, если вы в метрах в 50-30 от стоп-линии, и там уже горит просто оставшиеся 2-3 секунды, вот уже нужно просто понять, что, ребята, ну нет, не успеете. Просто спокойно, тихонечко подкатывайтесь к стоп-линии и не будьте вот этими, как я сказала, проскакивальщиками. Да, потому что, ну, на самом деле, да, перекресток такая история, где один хочет проскочить, другой хочет проскочить, и в итоге судьба их сведет где-то на середине этого перекрестка. Ну и на самом деле, там, где со светофором все гораздо проще. Какое напутствие мы можем дать нашим автомобилистам по части проезда нерегулируемых перекрестков?
Ну, только быть внимательнее, потому что зачастую бывает так, что люди, может быть, в слепой зоне не увидят автомобиль, может, посмотрели, не увидели, продолжили движение, отвлеклись в другую сторону, посмотрели, в этот момент подъехал автомобиль с левой стороны, и, ну, с левой стороны это уже прям удар в водителя, и очень неприятные последствия бывают в этом случае.
Мне кажется, нужно просто вот прямо выдержки из ПДД напомнить нашим слушателям сейчас. Потому что по светофорам мы все ездить прекрасно умеем, все на автомате, особенно у городских жителей.
Оказывается, не все.
Да, оказывается, ну, я всегда верю в людей, я надеюсь, что, давайте так, 90% людей прекрасно помнят, как ездить по светофорам. А правила проезда нерегулируемых перекрестков предлагаю нашим слушателям прям напомнить.
Ну, как если это нерегулируемый правильно. Перекресток неравнозначных дорог, то водитель, приближающийся к такому перекрестку по второстепенной дороге, обязан предоставить преимущество, уступить дорогу всем транспортным средствам, всем участникам дорожного движения, потому что это могут быть не только транспортные средства, это могут быть велосипедисты, это могут быть мотоциклисты. Всем участникам дорожного движения нужно уступить, которые двигаются по главной дороге. Если это перекресток равнозначных дорог, то нужно помнить, что тот, кто приближается к перекрестку справа, имеет право приоритетного проезда этого перекрестка.
Угу. Ну и совсем начинающим водителям или совсем забывшим правила дорожного движения за свой 20-летний стаж, также предлагаю напомнить, как водитель поймет, на какой он дороге, на второстепенной или на главной, или перекресток равнозначный. Вот уж прям вот совсем, совсем возвращаемся,
ну,
в автошколу.
При наличии знаков приоритета, это знаки «уступи дорогу, главная дорога». Надеюсь, рассказывать, как они выглядят, не надо. Вот, если вы приближаетесь,
мы же верим в наших слушателей,
если вы приближаетесь к перекрестку,
эти знаки.
Видите, что у вас установлен знак «уступи дорогу», значит, дорогу нужно уступить. Если установлен знак направления главной дороги, нужно смотреть, как главная дорога на этом перекрестке организована. Вот. Помимо всего прочего, второстепенной дорогой будет являться грунтовая дорога к дороге с твердым покрытием, и даже наличие на грунтовой дороге перед перекрестком нескольких метров или даже в некоторых случаях десятков метров твердого покрытия не делает эту дорогу равнозначной. То есть, если вы двигались по грунтовке, подъезжаете к главной дороге, там чуть-чуть асфальта наложили, это не значит, что вы уже на равнозначном перекрестке, вы все еще остаетесь на второстепенной дороге.
Ну, в общем, внимание на знаки. Знаки, они специально придуманы для того, чтобы говорить о том, на какой дороге вы едете, какой перекресток сейчас перед вами. На самом деле, еще очень такая актуальная тема, она актуальная всегда, это круговое движение, да, то есть это большой перекресток. И на самом деле, вот если посмотреть, многие говорят, зачем эти круговые движения делают, особенно когда у нас, помните, в городе появились эти мини-кольца. Да зачем? Да это же все так сложно, да даже все запоминать, да аварий будет больше, да все запутаются. Но на самом деле все круговые движения вводились именно для того, чтобы сократить количество аварий. Если, например, ну, посмотреть на опыт организации дорожной сети, например, в европейских странах, там у них аварийность уже десятилетиями гораздо ниже, чем российская. Да? Мы сейчас стремимся уже к этому уровню, почти догнали. Например, в Испании вы практически не встретите перекрестков, именно крестов, да, то есть практически все там будут круговые движения, и на самом деле там уже все очень бодро ездят, бодро привыкли, и как-то так вот, такая вот как-то, такая самоорганизуемая карусель получается, и все точно знают, кто куда, кому уступает, кто куда едет, быстро разворачивается. И на самом деле, на мой взгляд, круговое движение — это здорово, это правильно, да, потому что оно позволяет с гораздо меньшими временными затратами развязать как бы все вот эти транспортные корреспонденции. Но,
главное
как бы мы...
помнить, что по круговому движению крутиться можно по любой полосе, а съезжать с кругового движения нужно только с внешней полосы.
Вот это да, об этом многие забывают. Вот я сейчас предлагаю тоже обсудить в том числе и аварийность на круговых перекрестках. И еще раз тоже, у нас сегодня будет такой день напоминания простейших правил. Вот, и правила по круговым тоже напомним обязательно.
Ну, отдельно никакой статистики по перекресткам, на которых организовано круговое движение, мы не ведем. Мы все-таки отталкиваемся от того, что это просто перекресток. Поэтому сказать, что на таких перекрестках произошло столько дорожно-транспортных происшествий, я, к сожалению, не смогу. Но, исходя из личного опыта, могу сказать, что случаи, когда участники дорожного движения, совершив дорожно-транспортное происшествие на круговом движении, то есть я сам приезжал на такие дорожно-транспортные происшествия, когда работал на дороге, абсолютная уверенность, что я права, там была дама за рулем, вот она решила поспорить, кто же больнее кому сделает, она на своей Шкоде или грузовик с полуприцепом, она почему-то проиграла, но была уверена, что правда на ее стороне, и когда ей объяснили, что в принципе она, двигаясь с левой полосы направо, не заняла соответствующее крайнее положение, была очень сильно обескуражена. Очень долго пыталась еще и меня убедить, что, оказывается, я не прав. Ну, получилось так, что все-таки...
Все-таки разобрались.
Да.
Хорошо, на самом деле вот этот момент про то, что съезжать с кольцевого движения можно только с крайнего правого ряда, зачастую ездя по нашим круговым движениям, я смотрю, что многие об этом забывают. Особенно это прям ярко выражено, как мне кажется, на кольце возле площади Гайдара, да, это еще локомотивное кольцо мы его называем. Вот там прям вот очень сильно это выражено.
Там же сейчас нет знака «круговое движение», поэтому...
Да, но оно же остается, тем не менее, круговым движением.
Ну, там другие немножко правила действуют, потому что там организовано так, что те, кто двигаются по кольцу, все-таки уступают.
Да, я помню, что там как бы мы двигаемся не по правилам кругового движения, то есть это у нас не кольцо, это у нас комплекс перекрестков. Вот, но тем не менее, да, то есть как геометрически-то оно все равно кольцом является.
Ну,
просто
тем,
у него,
тем
у него
не
свои
менее,
правила.
Нужно помнить, что при повороте направо либо налево все-таки правилами дорожного движения определено, что водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.
Да, ну, в общем, даже если вы едете по такому комплексу перекрестков, как локомотивное кольцо, в общем, помните, да, что если вам направо, то все-таки с крайней...
Вы просто, Анастасия, наверное, да, давно не ездили правой. Через Сосновый Бор.
Через Сосновый Бор действительно давно не ездила, вот, но мне туда как-то не надо было в ту сторону.
Вы бы тогда больше его привели в пример.
Да, все. Точно поеду, значит, в ближайшее время специально смотреть, что там у нас поменялось, что там еще интересного. Но, опять же, например, нашим слушателям можно напомнить, а что там поменялось.
Там ничего не поменялось, но водители там, те, кто едут, допустим, с улицы Спешилова в направлении улицы Якутской, они как едут в две полосы, так и едут прямо, и дорожно-транспортные происшествия там случаются с завидным постоянством, и с этим пока ничего поделать не получается.
Так, значит, наша задача сейчас сказать, как правильно там ехать. В общем, дорогие слушатели, если вы едете, Александр, подхватывайте.
Все равно нужно помнить, что съезжать с кольца нужно с крайней полосы. Если вы находитесь на внутренней полосе, то сделайте лишний круг, перестройтесь, и уже тогда спокойно съезжайте без нарушения требований правил дорожного движения.
Угу, хорошо. Ну, вот вроде разобрались. Есть ли еще какие-то вот прям показательные, может быть, примеры, вспомним уже из этого года, какие-то, может быть, показательные случаи, на примере которых можно сделать вот такой разбор происшествия, для того, чтобы нашим слушателям было еще яснее, еще понятнее, да, что может произойти, если не сделать все правильно. По кольцу или по перекресткам, вот прям в назидание.
Ну, по перекресткам, я говорю, последние примеры. Проезд на запрещающий не увидел, грузовой автомобиль, самосвал, выезд с прилегающей. То есть примеры, к сожалению, кровавые, к сожалению, не самые приятные. И говорить об этом, говорить людям, что давайте мы все-таки будем учиться на чужих ошибках, ну, всегда все это говорится, но, к сожалению, у нас люди зачастую все-таки допускают мысли, что это может случиться с кем угодно, но только не со мной. Я все знаю, я все умею, поэтому со мной такого никогда не случится, но даже просто ослепление солнца может привести к фатальным последствиям.
Ну да, действительно, такие случаи тоже были. Ну, на самом деле, сегодня еще хотелось расспросить не только о правилах движения при проезде перекрестков, да, ну еще и поговорить в целом о том, как меняется наша безопасность, о том, что происходит со статистикой аварийности, и посмотреть такие нарушения, которые вот прям актуализируются, да, в начале летнего сезона, поговорить на самом деле о старте мотосезона, как-то, как там у нас дела, да, то есть на дорогах новые участники дорожного движения, мы от них отвыкли за зимний сезон, и вот в середине мая они вновь с нами, они появились, и, собственно говоря, прошел месяц, да, как они вновь выехали, и что они успели натворить уже за месяц. Или, наконец-то, ничего не успели. Я каждый год жду, на самом деле, о том, что вот за первый месяц, ну, что там по мотоучастникам? И мне скажут, ни одного происшествия с мототранспортом. Я скажу, да ура, наконец-то.
Ну, здесь я вас опять видимо... не обрадую.
Ах ты ж.
За неполный месяц по мотосезону у нас на данный момент, сегодня с утра я смотрел по ситуации, 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека уже, к сожалению, погибли. Последний вчера был в Ныробе. Поехал кататься на своем Урале, не справился с управлением, съехал с дороги, наехал на дерево, опрокинулся и, к сожалению, погиб. Вот и первый труп по итогам мотосезона у нас был в Ординском районе в этом году, 22 мая.
Ну, я так понимаю, тоже кто-то из местного населения.
Да, там, ну, такая ситуация, там, я сам выезжал, я общался, мотоцикл был в семье с какого-то там 89-го, что ли, года, долго на нем не ездили, молодой человек сходил в армию, после армии вернулся зимой, вот начал ремонтировать этот мотоцикл, и вот так вот печально закончилась эта история.
Хорошо. Но на самом деле, почему еще спрашиваю, да, про сколько происшествий уже было в этом году? Потому что мы здесь все живем, ну, все-таки в краевой столице, в большом городе. И, ну, для нас портрет мотоциклиста, он немножечко иной, да. То есть, когда жителю мегаполиса говоришь мотоциклист, все рисуют у себя в восприятии, да, каких-то, ну, вот таких прям байкеров-байкеров, да. То есть, либо на каком-то таком большом, красивом, рычащем мотоцикле, да, ну или на спортивном мотоцикле. Да, и когда речь заходит о там, аварийности с мототранспортом, почему-то в восприятии рисуется как раз картина, что вот именно вот эти ребята, да, участники. Да, то есть, а мы,
ну,
сейчас
такие
смотрим...
ребята тоже как бы периодически попадаются. В конце концов, в нашем обществе потихоньку выстраиваются сообщества мотоциклетные. Люди, которые с мотоциклами дружат и хотят провести жизнь вместе с мотоциклами, они объединяются все-таки, они как-то начинают наводить порядок внутри своих сообществ, потому что, ну, отталкиваясь...
Ну, мотоклубов и мотосообществ у нас в Перми, ну, штук 5-то точно есть. И плюс есть еще одно общее мото-59 объединение.
Вот.
Такое комьюнити.
Постепенно они выводят из своих рядов людей, которые постоянно нарушают, если они сами себя никуда не выведут к тому моменту. Постепенно становится лучше. Это наблюдение мое личное, это складывается такое впечатление, исходя из статистики. Извините. И получается так, что, ну, наверное, когда-нибудь мы придем к тому, что у нас будет так, что всякие сообщества будут помогать нам в большей степени, чтобы избавиться от людей, которые ездят на незарегистрированных автомобилях, еще попадаются мотоциклы, которые даже находятся в международном розыске.
Ого, даже так.
Да, еще такое у нас есть, которые непонятно как ввозятся. Люди, которые не имеют права управления, ездят. Ну, постепенно с защитой, по крайней мере, уже как минимум головы у нас, ну, наблюдая на дорогах, пока вот сам езжу, наблюдаю, что без шлемов-то у нас уже практически не осталось.
То есть в шлепанцах еще ездят, но шлемы уже надевают. Да. Вот это. Я вижу такую картину каждое лето. Едет мотоциклист в футболке, в шортах, в шлепанцах, но шлем уже хотя бы надевают. Это уже хорошо, уже как бы хотя бы люди о своей голове задумались. Но на самом деле отрадно о том, что именно каждое мотообъединение, каждое мотосообщество ведет профилактическую работу хотя бы внутри себя со своими участниками. И, ну да, это классная помощь, и ГИБДД в том числе, да, и, ну, мне понравилась мысль о том, что они удаляют из своего сообщества тех, кто допускает сильные нарушения. Ну, на самом деле, да, мне кажется, это имидж, это репутация непосредственно самого сообщества, и годами я тоже с мотоциклистами из этих сообществ разговариваю, они говорят, что да, действительно, мы не хотим, чтобы нас воспринимали как хулиганов, как нарушителей, поэтому нам такие друзья не нужны. Это очень здорово. То есть таким образом у нас получается, что сейчас, если мы смотрим на статистику аварийности, то по мото-транспорту эту статистику создают, в общем-то, не те, кого мы называем байкерами, да, или мотоциклистами, то есть не участники мотообъединений, клубов или сообществ, а именно из маленьких городов на каких-то таких простых мотоциклов. Правильно ли я поняла, что вот такая статистика?
Ну, пока
сейчас
у нас получается, что два погибших — это, ну, все-таки на стареньких советских мотоциклах. И в деревнях все-таки.
Да, а если смотреть просто аварии, ну, с пострадавшими?
Ну, просто по авариям у нас получается, в принципе, с участием мототранспорта у нас снижение по количеству дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на данный момент на 40%. В прошлом году на сегодняшний день было 74, в этом году 44. По количеству, а это по вине, извините. А вот с участием у нас получается на 31% снижение по погибшим, снижение на 70%, то есть было 7, стало 2. И по количеству пострадавших снижение на 36% с 68 до 43. Снижение ощутимо, снижение заметно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Потому что погоды
хорошо.
Еще пока не было, к сожалению, для того, чтобы эти ребята могли разгуляться.
Хорошо, хорошо. Отлично. Разобрались с этим. Я напомню нашим слушателям, мы сегодня говорим о соблюдении правил дорожного движения при проезде перекрестков. Но эту тему мы уже обсудили. Ну, а также о традиционных таких летних нюансах дорожной. Напомнили всем правила тем, кто забыл. Поговорили мы уже про старт мотосезона. Немножечко посмотрели, как меняется аварийность, как у нас ведут себя мотоциклисты, ведут себя, в общем-то, хорошо, более-менее.
Главное не сглазить.
Да, главное не сглазить, впереди еще целое лето. Ну и на самом деле хочется поговорить сейчас про аварийность с участием пешеходов, тоже больная тема для нашего города, и поговорить, наверное, о выезде на полосу встречного движения, потому что, ну, естественно, летний сезон, на трассах гораздо больше транспорта, но до этой темы еще дойдем. Александр, давайте пока про пешеходов, что происходит вот с этими участниками дорожного движения. Научились через дорогу-то все ходить?
Не все.
Не все? Кто не научился?
Ну, у нас на данный момент 10 человек, которые не сдали эту дисциплину.
Так.
От слова совсем. Вне пешеходного перехода у нас погибло на данный момент 10 участников дорожного движения.
Ну, то есть, таким образом, у нас самая большая цифра. Ну, по этим нарушениям, кто бегает там, где вообще нет пешеходного перехода, правильно?
Не то чтобы нет пешеходного перехода, у нас, к сожалению, зачастую происходит так, что есть пешеходный переход в зоне видимости, до него нужно дойти от 10 до 50 метров. Мнение обывателей, а зачем я туда пойду, я здесь неплохо перебегу.
Так, и в итоге не перебегает, да?
Ну да, не все. Вот. А так, в принципе, по ДТП с пешеходами всего у нас вроде как наблюдается снижение по всем показателям и по количеству ДТП, и по количеству погибших, и по количеству раненых. Но до нуля еще, к сожалению, далеко, и поэтому работать в этом направлении госавтоинспекции никогда не перестанет. Будем продолжать, будем бороться с теми, кто нарушает требования правил дорожного движения в плане именно предписания переходить проезжую часть в установленном месте, либо, если такого места нет, то с соблюдением требований правил дорожного движения, не создавая помеху для других участников дорожного движения. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Пока наблюдается снижение. Надеюсь, что со временем будет лучше и лучше, по крайней мере. Ну, если у нас, помимо всего прочего, родители, кроме того, что говорить детям, что не нужно переходить дорогу, где попало, начнут им показывать пример, я думаю, будет намного лучше.
Ну да,
потому что зачастую, сталкиваясь с ситуацией, даже сам недавно был, участвовал в мероприятии возле детского сада, подъезжают, ставят машину на другой стороне проезжей части, до пешеходного перехода дойти 40 метров, переходят где попало. Спрашиваешь, зачем? Я тороплюсь. А ребенку как? А я ему объясняю. А то, что объясняют и показывают сами, что так они не делают, ну...
Ну, на самом деле, здесь вот можно опять окунуться, да, в детскую психологию, о том, что ребенку хоть заобъясняйся, у него еще память устроена так, что он это не запомнит. И гораздо лучше ребенок запоминает, когда он делает что-то через повторение. То есть, чтобы у ребенка в голове сформировалась мыслительная конструкция, как сделать что-то правильно, ему нужно показать своим примером, да, и сделать несколько повторений. И вот, дорогие родители, когда вы вот так вот его переводите через дорогу, ну, вы ему показываете совсем не то. А там хоть заобъясняйтесь. Ну, потому что вы ему показываете одно, а объясняете другое. Вот во взрослом мире эта вещь называется двойные стандарты, и никто этого не любит. Вот. Так вот, почему дети у вас будут знать, как правильно переходить дорогу, если вы им объясняете, но не показываете собственным примером? Мне очень нравится, как говорится, не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. И вот здесь как раз ровно та ситуация, когда нужно воспитывать себя. И даже вот эти 40 метров про «мне некогда, я тороплюсь», я всегда вот говорю простым разговорным языком, это не отмаз. Потому что, ну, можно было чуть-чуть рассчитать время, да, или просто предупредить и сказать, я опоздаю на 2 минуты, потому что на самом деле, ну, как бы это вопрос личной безопасности, да. То есть я всегда говорю, что моя безопасность важнее, чем мое опоздание, 2 минуты все равно не имеет критического значения.
Ну, это уже личное дело каждого, скажем так.
Да, но стоит об этом подумать, да. Ну, сделаем акцент на то, что когда родители переводят детей через дорогу за руку не там, где надо, не на светофоре, не на пешеходном переходе, как попало, и говорят, что ну мы же объясняем, как правильно, вот знаете, что это вы все делаете абсолютно впустую, потому что все ваши объяснения вылетят, а вот то, как вы сделали, ребенок повторит. Вот. Поэтому здесь вот мое мнение здесь неизменно. Показывайте своим детям правильный пример. И тогда у нас аварийность с пешеходами, мне кажется, будет снижаться неуклонно год за годом. Еще, Александр, попрошу напомнить, какой сейчас расклад получается по вине пешеходов, что чаще всего происходит по вине пешеходов, и что чаще всего происходит по вине автомобилистов.
Ну, с участием пешеходов у нас может произойти только наезд на пешехода. Угу. Вопрос, что это будет либо на пешеходном переходе, либо вне пешеходного перехода.
Что именно допускает пешеход, что происходит авария? Какой самый частый нарушение со стороны?
Ну, для пешеходов это у нас как было, так и остается либо переход на запрещающий сигнал светофора, либо переход в неустановленном месте. Угу. Вот. А если отталкиваться от статистики наезды на пешеходов на пешеходных переходах и наезды вне пешеходных переходов, то на пешеходных переходах у нас произошло 99 дорожно-транспортных происшествий, а вне пешеходного перехода 138.
Угу. А вот если посмотреть на то, что происходит на пешеходных переходах, да, то есть там водители что, они не успевали затормозить, или они там какие безобразия творили?
Ну, тут получается, нужно понимать, что даже если при повороте направо либо налево водитель не уступает дорогу пешеходу, который переходит проезжую часть по пешеходному переходу, это все равно попадет в статистику с пешеходным переходом. Угу. Точно так же, как это будет нерегулируемый пешеходный переход, но там понятно, что там чаще это прямой участок дороги. В некоторых случаях выбегают из встречных машин, то есть встречные машины проехали, то есть ситуация такая, что в плотном городском трафике встречные медленно идут, пешеходы проходят, а, допустим, в направлении, в котором движется водитель, дорога свободна, и он едет чуть быстрее, чем поток. И получается, что он не успеет среагировать на пешехода, который появится из-за встречного автомобиля. И в этом случае происходит наезд, и, к сожалению, зачастую фатальный, потому что скорость автомобиля не позволяет водителю не остановиться, не среагировать, и, ну, как минимум, тяжелые травмы.
Угу. Ну вот, уже становится, да, понятнее. Я предлагаю сейчас еще напомнить тем нашим слушателям, кто пешеход, да, какие-то простые приемы, как быть более безопасным пешеходом, да, то есть, ну, помимо обычного, да, на красный стоим, на зеленый идем, если нет пешеходного перехода, ищем, где он есть, и переходим там, да, то есть у нас сейчас, например, дожди, ливни, ходят с зонтиками, да, то есть вот даже такие какие-то простые приемы предлагаю напомнить пешеходам.
Дождям как лучше подойдет не зонтик, как антипример капюшон, потому что люди, mm-hmm, капюшон надев, ограничивают себе обзор, и, подходя к дороге, если еще и с наушниками, то получается так, что они не видят и не слышат автомобили, и зачастую есть такие персонажи, которые даже не пытаются посмотреть по сторонам. Они считают,
мне
что...
Мне надо, я пошел, да?
Да, ну, может быть, это очень сильно неуместно будет от меня, как от, в том числе, сотрудника полиции, но старый анекдот, не смешной, но очень банальный. Пешеход, погибая на пешеходном переходе, помни, что ты был прав. Но это не самый лучший пример, который стоит примерять на себя в своей жизни. Потому что, ну, человек может, наверное, еще чего-нибудь достичь в этой жизни намного больше и значимее, чем просто погибнуть под колесами автомобиля на пешеходном переходе.
Соглашусь. Но вернемся к теме, на самом деле, капюшоны, наушники, да и зонтики бывают тоже. Вот это вся та история летняя, да и круглогодичная в том числе, которая на самом деле действительно серьезно ограничивает обзор, либо в случае наушников, когда там громко что-то играет, ну, вы просто можете не услышать, что кто-то вам сигналит, предупреждая об опасности, да, или же, например, ну, даже можно там скрип тормозов не услышать, да, как сигнал опасности, не отреагировать. Ну и как говорят, как я всегда люблю приводить пример из автоспорта, едущую машину вы еще услышите, а вот летящую уже нет. Вот, поэтому, конечно, стоит быть внимательнее, серьезнее и смотреть внимательно по сторонам. И, естественно, напомню, да, про детей, и детей тоже учить этому. Ну, еще одна тема, которую мы сегодня хотели обсудить, это выезд на полосу встречного движения как одна из причин ДТП с пострадавшими. Это тема такая уже не городская, а загородная, но она на моей памяти актуализируется всегда в начале летнего сезона, когда на трассах становится много трафика, все едут на дачи, все тоже... Все торопятся, все спешат, все нервничают. Ну и в целом, да, если мы понимаем, что выезд на полосу встречного движения — это такое нарушение, которое круглый год у нас работает, да, и, естественно, понятно, что за этим у нас кроется такой маневр, как обгон. Обгон считается самым опасным маневром при вождении автомобиля. Ну и вот, Александр, здесь попрошу тоже сказать, да, там, что у нас есть по этому нарушению вообще за этот год, за несколько месяцев, ну и есть ли там, например, дельта какая-то, что изменилось с начала летнего дачного сезона?
Ну, нужно отметить, что мы регистрируем увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, связанных с выездом на полосу встречного движения, на 17%. Это получается у нас в прошлом году по состоянию на сегодняшний день было 39 таких дорожно-транспортных происшествий. А в настоящий момент это уже 46 дорожно-транспортных происшествий. То есть мы почти на 10 дорожно-транспортных происшествий опережаем статистику прошлого года. По количеству погибших тут еще более печально. У нас, получается, было 18, а на данный момент 24. Единственное, что можно сказать нам... Если я ничего не путаю, то два дорожно-транспортных происшествия с разницей в пару дней принесли сразу 9 погибших в результате ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Это в Соликамске и в Краснокамском районе на автодороге Пермь-Ильинский. То есть в одном было 5 погибших, в другом было 4 погибших. И если отталкиваться от того, что у нас было в начале года, у нас регистрировалось, что каждый второй погибший был в результате дорожно-транспортного происшествия, связанного с выездом на полосу встречного движения, активировали необходимые меры по противодействию данному виду нарушений. На данный момент мы уже можем сказать, что в настоящий момент у нас уже не половина погибших, а уже даже не треть. Уже меньше 33%.
Хорошо. Разобрались здесь с цифрами. Ну и я предлагаю еще раз нашим слушателям напомнить в качестве, скажем так, рассказать о физике процесса, да, то есть как происходит дорожно-транспортное происшествие, если водитель выезжает на полосу встречного движения там, где этого делать нельзя.
Да, можно попасть в дорожно-транспортное происшествие, даже выезжая на встречную полосу там, где это делать можно. То есть нужно понимать, что в любой момент может, извините за жаргон, прилететь как со своей полосы, так и со встречной. То есть даже тоже далеко за примером ходить не надо. Там, конечно, с нарушением требований правил дорожного движения человек ехал. Он совершал обгон в месте, где это запрещено, но он не учел, что в момент, когда он будет обгонять поток, дедушке стало нужно повернуть налево. Угу. Дедушка, возможно, считая, что здесь никого на встречной полосе быть не должно, мы уже не можем у него спросить, видел он, не видел машину, он, к сожалению, погиб в том дорожно-транспортном происшествии. Он стал поворачивать налево, водитель, который обгонял поток, ровно в него заехал столкновение, один погибший, изломанных жизней как минимум две, и также из личного могу привести пример, когда возвращался с моря, в Волгоградской области я ехал без нарушения требований правил дорожного движения, обгонял фуру, и в этот момент просто водитель фуры начинает, не глядя в зеркало, перестраиваться, тоже начинает обгон. И...
Ох, Александр, что делать в таких ситуациях?
Только тормозить.
То есть ты находишься на встречной полосе, но...
Уходить на встречную обочину глупо, потому что нужно оставить шанс для спасения обоим. Потому что водитель, который едет вам навстречу, он тоже должен куда-то уйти. Он не может ни подпрыгнуть, ни перелететь. Ему нужно куда-то деться. Оставьте ему обочину, сами оттормаживайтесь, возвращайтесь в свой ряд.
Угу. Ну вот я надеюсь, что сейчас нас услышали водители автомобилей, да, и запомнили, что если вот такая ситуация вдруг случается, то... Остаемся на своей полосе, оттормаживаемся и в свою полосу. Ну, как раз пока оттормаживаемся, фура-то, наверное, уже проедет.
Ну, возможно, да.
Да, куда-нибудь. Вот. Ну, на самом деле, да, случаи бывают всякие. И я замечала, кстати, такая еще тоже интересная ситуация. Кто много ездит по загородным трассам, те знают уже, как фуры, например, помогают потоку, да, моргают там, типа, впереди свободно или впереди занято, но иногда эта система дает сбой.
Это, к сожалению, она дает сбой не иногда. Я часто сталкиваюсь с тем, что водитель большегруза говорит, что давай обгоняй, впереди никого нет, но при этом он не смотрит на то, что установлен знак «обгон запрещен», и таким образом провоцирует на совершение грубого нарушения требований правил дорожного движения. И такая помощь может оказаться совсем неприятной.
Да, действительно. Ну, а я просто сталкивалась с тем, когда ночью, да, ночью едешь, да, уже не так хорошо все вперед видно, и многие ориентируются, ну, у меня фура впереди идет, да, и водитель высоко сидит, далеко светит, все видит, и ориентируется на то, что, ну, как бы фура скажет, когда можно. Вот, и в этот момент фура начинает мигать правым поворотником, и водитель думает, наверное, все здорово, да, то есть как бы говорит о том, что можно обгонять. А фура говорит о том, что она сейчас будет поворачивать. И вот этот момент тоже может оказаться небезопасным. тоже надо иметь в виду такие вещи, в общем.
В первую очередь нужно ждать подвоха всегда в таком случае, потому что...
Никому нельзя доверять, да?
Анекдоты мы на эту тему вспоминать не будем. Но понимать нужно, что в первую очередь водитель управляет транспортным средством повышенной опасности и несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих. Жизнь и здоровье.
Да. Ну, у нас остается буквально полторы минутки до конца программы. Я, наверное, Александр, попрошу вас напомнить нашим слушателям, какие сейчас трассы на территории Пермского края или участки этих трасс. Не буду говорить самые опасные, скажу, где стоит быть максимально внимательными, аккуратными, осторожными.
Ну, статистика нам сейчас говорит, что это автомобильные дороги регионального значения: Голдыри, Орда, Октябрьский, Пермь, Ильинский, Большая Соснова, Чистые. Это вот те вот дороги, которые я сейчас сходу могу вспомнить, на которых у нас зарегистрировано увеличение всех статистических показателей дорожно-транспортной аварийности.
Угу. Ну, то есть, как бы, не самые супер такие большие крупные трассы, но я так понимаю, что они все, картинкой себе вспоминаю, они все двухполосные, они все без разделителей потока.
Ну, естественно.
Вот, ну, вот, видимо, поэтому и что-то там происходит. Ну, в общем, если вы собрались ехать куда-то и понимаете, что вам ехать по этой трассе, ну, в общем, знаки вам регламентируют, с какой скоростью это делать.
Рекомендовал везде быть повнимательнее, не
только на... А там особенности.
Ну да.
Потому что где-то нас страхуют уже разделители и вот это вот все.
Вот. Ну, кстати, разделитель тоже не показатель. Возвращаясь к мотоциклам, могу вспомнить в прошлом году на улице Якутской дорога с разделителем. Мотоциклист разогнался быстрее, чем кто бы то ни было. Он перелетел через этот... отбойник бетонный и попал под машину встречную. В результате погиб пассажир. Мотоциклист выжил, а пассажир его погиб.
Ну вот и бывает и так. Ну, в общем, раз уж мы садимся за руль, да, то мы берем на себя эту ответственность. Как там управлять повышенным источником
опасности?
Средством повышенной опасности. Да, и быть предельно ответственными и аккуратными. И помнить, что мы отвечаем не только за себя, да, еще за своих пассажиров и, в общем-то, за других участников дорожного движения. Иногда нужно думать тоже не только за себя, еще за того парня на дороге. Иногда это действительно спасает ситуацию. Ну, наверное, мы сегодня уже, Александр, будем заканчивать. Обсудили все, что хотели, всем все напомнили, правила повторили. Надеюсь, там на неделю этого хватит, да, там до следующего выпуска. Напомню, в гостях у программы «Автострада» был Александр Токарев, старший инспектор отделения ДПС краевой госавтоинспекции. Александр, спасибо.
Пожалуйста.
Еще, я думаю, увидимся в программе «Автострада». У микрофона работала Анастасия Вяткина. А на сегодня заканчиваем. До свидания.